Рождественские песни все еще мы с вами поем и исполняем. И это прекрасно, потому что в нашей традиции, как мы знаем, Рождество – это тот праздник, который празднуется даже неоднократно. И 25 декабря, и вот 7 января тоже. Буквально несколько часов назад мне поступило сообщение, которое меня взволновало, потому что мы знаем обстановку в Украине, и вот написано в этом сообщении о том, что группа «Ковчег» буквально сейчас проводит в Донецке евангелизационное собрание. Много людей пришло на это в Донецке, тем более, да, и там идет проповедь Евангелия, они просят молиться об этом. И вообще по всей Украине проходят вот такие сейчас евангелизационные концерты, собрания, и разные клипы вот в интернете видны. А Рождество – это новое начало, это начало цивилизации новой, но самое главное – это начало новой вести об Иисусе Христе, которая мир сулит всему миру. И вы знаете, есть еще один праздник в нашем рождественском цикле. Если вы внимательно осмотрели календарь, какой там праздник у нас должен был быть 6 января? Крещение, да. Знаете, обычно мы крещение 19-го празднуем, но ведь, если смотреть по западному стилю, то тогда вот этот праздник крещения, он припадает на 6-е. И мы думали, нам нужно быть последовательными, все праздновать уже по западному стилю, а тут мы еще не отпраздновали вроде бы Рождество, и сразу же начинаем праздновать крещение. Ну и тем не менее, нужно все-таки нам было принять какое-то решение, когда праздновать этот праздник крещения. И мы решили, что вот и раз мы живем здесь, в западной стране, то, наверное, стоит быть последовательными. И раз у нас все даты идут уже по григорианскому календарю, а не по юлианскому, то, значит, и праздник крещения стоит праздновать вот сейчас. Поэтому сегодняшнюю свою проповедь я решил посвятить этому дню крещения. Наш Господь Иисус Христос крестился от Иоанна Крестителя в Иордане. Эта история записана в Евангелии от Матфея в 3 главе. И я хотел бы попросить всех нас открыть сейчас этот отрывок для того, чтобы мы могли его еще раз вспомнить. Итак, Евангелие от Матфея, 3 глава с 13 стиха, повествование о крещении нашего Спасителя. С 13 стиха, 3 глава Евангелия от Матфея. «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от Него. Иоанн же удерживал Его и говорил, «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко Мне?» Но Иисус сказал ему в ответ, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его, и крестившийся Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И се, глас с неба глаголющий, се есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Дорогие братья и сестры, тогда, когда у многих сегодняшних людей возникают проблемы с их браком, и они идут к пасторам или к консультантам, очень часто звучит один такой совет, может быть, он даже поможет кому-то здесь. Друзья мои, а почему у вас проблемы? А давайте посмотрим, с чего они начались. А вспомните, как вы начинали ваш путь в браке. Помните те обеты, помните те обеты, которые вы давали друг другу перед Господом и перед Церковью. И тогда, когда человек вспоминает эти обеты, помните, как даже в одной христианской песне мы поем «А все обеты твои и мольбу», вспомни ту встречу с Христом Иисусом, обеты твои и мольбу. Вот эти обеты, когда мы вспоминаем, нечто работает в нас, что-то должно хотя бы психологически заговорить в нас, и наша совесть нам говорит, подожди, ты ведь давал слово, помнишь, когда... И ты вспоминаешь вот этот завет, этот обет, это слово, этот договор, как хотите его называйте, который был между вами и второй той стороной. Если это брак, то, конечно же, это с вашим партнером по жизни, если это Господь, и мы говорим сегодня о нем, то мы тоже с ним заключаем завет в момент крещения. И когда мы говорим о крещении нашего Господа Иисуса Христа, хотя он был безгрешен и, в общем-то, не нуждался в крещении, это и была та проблема, которую видел Иоанн, о которой мы только что прочитали. Иоанн был очень удивлен, что Христос к нему пришел. «Тебе ли креститься от меня? Это я должен от тебя принимать крещение, говорит Иоанн ему. Но мы видим, что Иисус Христос настаивает и говорит в 15 стихе, так нам нужно исполнить всякую правду, и поэтому Иоанн его допускает. И сегодня я хотел бы провести несколько параллелей между крещением нашим и крещением Господа, или скорее наоборот, между крещением Господа с одной стороны и нашим крещением с другой. Я думаю, что есть большая проблема в том, что о крещении мы говорим очень редко. Скорее говорим тогда, когда сами принимаем крещение, или наши родственники, наши друзья, знакомые принимают крещение, а потом это как-то отходит на второй план, это становится пройденным этапом нашей жизни, но так же, как для тех, кто вступил в брак, очень важно в своем разуме возвращаться вот к этому моменту, когда они дали обет друг другу, обет хранить эту верность, для того, чтобы не разрушился их брак, для того, чтобы их взаимоотношения, они только утверждались, вот так же важно и нам тоже возвращаться к тому обету, который мы дали Господу тогда, когда мы приняли крещение. Итак, какие же мы видим ноты в крещении нашего Господа? Какие моменты мы можем подчеркнуть? Во-первых, это соединение с Богом. На протяжении всего Евангелия мы читаем очень мало о детстве и юношестве Иисуса Христа. Немножко написано о его рождении. Все эти моменты, все отрывки о его рождении можно перечислить на пальцах, их не так много. И мы все их с вами читали тогда, когда говорили о Рождестве. Потом, помните, примерно до 12 лет все, что описано о Христе, говорится просто о том, что он возрастал в мудрости, в благодати и физически тоже возрастал. Но если бы я вас спросил, чем Христос занимался в 6, в 7, в 8, в 10 лет, у нас нет такого четкого ответа, кроме вот этого, вот этой фразы, записанной в Священном Писании. В 12 лет мы знаем тот случай, который произошел где? В Иерусалимском храме, да, Христос там находился на протяжении пары дней, и его искали собственные его родители, его мама, его отчим Иосиф, и еле-еле его нашли, тогда, когда он затерялся в этой группке. То есть мы читаем об этом, а потом мы не находим практически никаких сведений о том, что со Христом было между 12 и 30 годами. Да, он возрастал, да, скорее всего, помогал в ремесле своему отцу, будучи плотником, будучи вот этим работником на все руки, так скорее можно понять это греческое слово «текнон», которое там используется. Но вот и все. И вот здесь всплывает снова наш Господь, начинается Его новое служение, и начинается оно именно с крещения. Господь являет Себя людям, Он выходит на публику, Он выходит на люди, и все начинается с крещения. И мы видим, что здесь Он как бы соединяется или воссоединяется публично с Небесным Отцом. Это не означает, что раньше у Него не было этого соединения, но теперь оно уже видно и явно для всех. Вот в прочитанном отрывке мы видели, что это соединение происходит и с Отцом Небесным, и с Духом Святым. С Отцом Небесным, потому что Он слышит голос, который глаголит Ему, «Это Сын Мой возлюбленный, в Нем Мое благоволение». Да? И, с другой стороны, также и голубь. В форме голубя Дух Святой. Голубь – это символ Святого Духа, такая физическая Его репрезентация, и Дух Святой почиет на нашем Господе. И таким образом Он соединяется с двумя личностями Божества, и с Отцом Небесным, и со Святым Духом. И вы знаете, то же самое происходит и с нами. Тогда, когда мы принимаем крещение, мы соединяемся с Богом. Мы еще раз подчеркиваем нашу связь с Ним. Только теперь это уже происходит публично, открыто. Теперь уже назад дороги нет. Это тот завет, который мы заключаем. Апостол Павел говорит об этом в 6 главе послания к римлянам. С 4 стиха мы читаем. 6 глава послания к римлянам, 4 стих. Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. И особенно 5 стих подчеркивает эту мысль. «Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения». Смотрите, соединены подобием смерти – это тогда, когда мы с вами окунаемся в воды крещения. Поэтому мы и крестим погружением, как символ смерти и погребения. И потом, когда мы восстаем от воды, из воды, мы встаем оттуда, это значит, мы воскресаем с Иисусом Христом. И это не просто какой-то символ, а вот этот стих говорит нам о том, что мы соединяемся с Богом, соединяемся с Иисусом Христом в двух Его важнейших актах, в двух важнейших функциях Его жизни, которые Он произвел ради нас, в Его смерти искупительной и в воскресении, потому что Он воскрес для нашего оправдания. Вопрос для применения для каждого из нас. Дорожишь ли ты, дорогой друг, и я сегодня моим союзом с Иисусом Христом? Ведь если с нашим союзом со Христом что-то не так, если наступила какая-то трещинка в наших взаимоотношениях, нам нужно вернуться к той точке, когда мы давали это обещание Богу доброй совести, когда мы соединились с Ним подобием Его смерти и подобием Его воскресения. Господь сегодня, может быть, кому-то из нас хочет задать этот вопрос. Когда ты принимал крещение, делал ли ты это сознательно, понимал ли ты, насколько серьезен этот шаг, и что ты действительно теперь рвешь с миром и полностью соединяешься с Богом. Ведь Писание нам говорит о том, что невозможно служить двум господам. Нельзя держаться с одной стороны за руку мира и жить мирской, греховной жизнью, и с другой стороны быть с Богом и по воскресеньям только быть христианином. Смотрите, что дает нам союз со Христом. Тогда, когда мы соединяемся с Ним, мы получаем великое благословение, мы получаем Его защиту, как сегодня мы читали, «Господь наш крепкая башня». Мы можем к Нему обращаться в любой момент, престол благодати открыт для нас. И все вот эти благословения христианина, любого христианина, они открыты для нас, потому что мы становимся Божьими детьми. Мы получаем общение со Христом, общение с Господом, общение с небесными силами, и это лишает нас одиночества, это также помогает нам в противостоянии силам зла и тьмы, против которых мы совершенно бессильны, но Христос дает нам силу тогда, когда мы соединяемся с Ним. Союз со Христом и соединение с Ним дают нам также великое благословение водительства. Тогда, когда мы не знаем, как поступить, когда жизнь задает нам сложные задачи, задавая Богу эти вопросы в молитве, мы получаем ответы. Дух Святой через Священное Писание, через наше собственное сердце, через опыт окружающих нас христиан напоминает нам о том, каким образом нам проходить наше жизненное поприще. Наконец, Господь избавляет нас от многих тех травм, психологических разных ситуаций сложных, которые присутствуют у неверующих людей, потому что мы с Господом. И даже если бы мы оказались с вами в полном одиночестве, в камере, лишенной света, заключенные на долгие годы, все равно, зная, что Господь с нами, эта мысль поддерживала бы нас. Итак, мы соединились с Богом в подобии крещения. И это мы видим в крещении нашего Господа Иисуса Христа. Но мы скажем, или кто-то здесь может возразить, но ведь Христос всегда был уже Бога-человеком. Зачем Ему соединяться? И вообще, зачем Ему креститься? Ответ один. Христос, раз Он отождествился с нами, с людьми во всем остальном, то значит и в крещении тоже. Вы знаете, Христос не почитал себя хищением быть равным Богу, но с другой стороны Он также уничижил Себя Самого. Он стал подобным нам, Он стал как одним из людей. Христос был безгрешным, но в то же время Он соединился с нами. Он соединился с нами в страдании, в испытаниях, в голоде, в болезнях. Писание говорит о том, что Христос был искушен во всем, кроме чего? Кроме греха. Он не совершил ни одного греха, но Он понес бремя греха, нашего греха, и наказание мира нашего было на Нем, ранами Его мы исцелились. Он понес наш грех на Голгофский крест. 15 стих нашего отрывка 3 главы Евангелия от Матфея, который мы с вами читали с самого начала, 15 стих говорит, Иисус сказал ему в ответ, то есть Иисус Христос отвечает здесь Иоанну Крестителю и говорит, «Оставь теперь, то есть прекрати со мной спорить, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Что такое всякая правда? Это вся праведность, иными словами. То есть то, что необходимо сделать любому праведному человеку, что необходимо было сделать и Иисусу Христу. Любой человек, который претендует на праведность, сегодня должен был бы креститься. Позже в Евангелиях сам Христос говорит, что вы, то есть книжники и фарисеи, отвергли Божью волю о себе. То есть Божья воля была в том, чтобы вы крестились от Иоанна Крестителя, а вы ее отвергли. Для того, чтобы у вас была Божья праведность, вам необходимо было креститься. Это акт послушания перед Богом. Оно необходимо для омовения ваших грехов, но вы этого не сделали. И Христос не считал себя выше этого требования, хотя и Христос, и Иоанн Креститель знали, что Он, Христос, является Сыном Божьим, что Он является безгрешным, что крещение, в общем-то, Ему не нужно, потому что Он не совершил никаких грехов. Но Иоанн, тем не менее, допускает его. То есть, я подчеркну, друзья, еще и раз эту мысль, она очень важна. Христос не думал, что Он выше тех требований, которые на Него налагаются. Помните, когда-то во время земного служения к Иисусу Христу подошли, к Петру подошли, к одному из его учеников, да, и говорят, ваш учитель будет платить храмовый налог, да? Было такое? И потом Петр приходит ко Христу и говорит, «Учитель, что нам делать? Вот нам нужно заплатить налог». И Христос, тот аргумент, который он привел, Христос говорит, «Ты знаешь, что сыны царства не должны платить налог, потому что я ведь сын, да? У меня есть царь. Почему это я должен платить этот налог? Но, говорит потом Христос, чтобы у них не было соблазна, чтобы никому не дать повода, чтобы они ничего о нас не подумали, мы все-таки это сделаем. Чтобы никто не сказал, что я ставлю себя выше вот этих людей, Христос пошел на эти требования. Можно сказать, что из этих же примерно побуждений Христос пошел и на крещение, для того, чтобы никто ему потом не мог сказать, а ты тоже этого не сделал, ты не исполнил этого очень важного шага. Христос, Иисус, не считал, что есть какие-то правила, которые касаются всех людей, а Он якобы выше этих правил. Когда Христос пришел и Он встал в строй людей, Он стал и стал не просто небесного роста, не на голову выше всех, Он не показывал свои чудодейственные способности и свою греховность, но Он стал, как будто бы подравнявшись вместе со всеми. И крещением Своим Он нам тоже говорит, «Я вместе с вами, я вместе с вами в любой ситуации». Но Он также и нам сегодня намекает на то, что нет ничего и никаких требований христианских, которые были бы выше нас. А ведь такие мысли иногда нас посещают, не правда ли? Иногда нам приходят, например, такие мысли. «А почему я должен ходить на собрание? Да я уже 20 лет верующий. Ничего страшного, если я 10 каких-то собраний пропущу. Ничего нового я там, в принципе, не услышу. Я даже могу повторить все эти проповеди, я их слышал с детства». К нам приходит искушение сказать в сердце своем, «Мне это не надо. Мне не нужно ходить на спевку. Я и так спою по нотам тогда, когда я их увижу. Мне не нужно посещать какое-либо служение, потому что, да, я этим уже занимался уже столько лет». И вы можете сами добавить множество других примеров. Например, мы раздавали вот эти брошюрки о молитвенной неделе, да? Я сейчас не хочу спрашивать, кто их использовал и кто нет, но ведь находились те, которые думали, да ладно, ну что тут такого, подумаешь, брошюр, я и так молюсь, Господь меня слышит, зачем мне эта брошюрка? Видите, мы ставим себя иногда выше тех требований или тех предложений, которые даже есть в Церкви Христовой, а Иисус Христос такого не делал. Он пришел в этот мир, и Он подчинился всему тому, чему должен был подчиниться любой человек. У нас всегда найдется оправдание. Сын Божий этого оправдания не искал. Если бы он искал оправдание, он бы его нашел. И он бы нашел оправдание даже не пойти на крест. У него был железный аргумент этого не делать. Я безгрешен. У меня нет ни одного греха. Я Божий Сын. Меня должны спасти ангелы. Помните, какое борение у него было там, в Гефсиманском саду. Но, несмотря ни на что, наконец Христос вышел оттуда победителем и сказал, «Пусть будет не моя воля, но твоя». Я желаю, чтобы каждый из нас тоже сегодня в этой духовной борьбе, а это не что иное, как духовная борьба, вышел победителем и сказал бы, «Господи, смири мое сердце и помоги мне иметь такие же чувствования, как были во Христе Иисусе, чтобы я не считал себя выше каких-то требований, а чтобы я с радостью исполнял все то, что должно исполнить всякому христианину». И еще одна мысль, друзья, перед нашей молитвой. Для Иисуса Христа Его крещение было новым началом. Как мы уже сказали, с самого начала с крещения началось публичное служение Иисуса Христа. Раньше он был практически неизвестен, а теперь он вышел на публичную проповедь, так что даже его семья стала удивляться его как бы новым раскрывшимся способностям, о которых они не знали, что они у него есть. Друзья мои, вспомните момент вашего крещения. Стало ли это моментом нового начала в жизни каждого из нас? Или, может быть, мы остались прежними? Действительно ли мы порвали все мосты, сожгли мосты с этим миром и стали новыми людьми? Действительно ли мы посвятили себя Иисусу Христу? Потому что и в нашей жизни крещение – это также начало сознательной, подчеркиваю, сознательной жизни с Богом. В одной из книг, которую написал один американский автор-богослов, он сравнивает крещение с тем, что и я сравнил вот в самом начале своей проповеди, то есть с обетами брачущихся людей, тех, которые вступают в брак. Крещение, говорит он, это как будто бы вступление в брак. А что же тогда наше покаяние? Он сравнивает это с помолвкой. Покаяние, конечно же, уже дает нам все привилегии христианина. Но ведь нередки случаи тогда, когда человек не уверен, покаялся он или нет. Нередки случаи того, когда человек покаялся, а потом проходят месяцы, а иногда и годы перед тем, как он принимает крещение. Мы спрашиваем, почему ты не примешь крещение? Очень часто звучит ответ на этот вопрос. Я еще не готов. Что же препятствует тебе? Ну, я еще не понимаю всех истин христианской веры. Я, может быть, еще не научен полностью. Я не имею полной уверенности в том, что моя жизнь соответствует стандарту жизни христианина. И разные причины здесь называются. Но ясно одно. Такой человек еще не убежден. Он еще не уверен. И он понимает, что крещение, оно как бы закрепляет его союз с Иисусом Христом, так закрепляет, что назад уже дороги нет. То же самое делал и Христос. Он публично хотел засвидетельствовать, я уже не вернусь в свой родной дом, то есть именно в тот дом, в котором он вырос. Я уже не буду плотником, я уже не буду заниматься тем, чем я занимался раньше. Крещение – это поворотный пункт моей жизни. Так и в нашей жизни, друзья, крещение должно было бы стать поворотным пунктом. И сегодня мой призыв каждому из нас вернуться к этому событию мысленно и спросить себя, а действительно ли так было у меня? Совершил ли и я, так же, как Иисус Христос, вот эту всю правду, которую должно нам совершить? Я думаю, что в жизни многих супружеских пар до сих пор празднуется юбилей свадьбы, не правда ли? Мы должны это вспоминать, и бывает очень трудно, особенно если кто-то об этом забыл. Муж об этом иногда забывает, жена ему напоминает, и от этого тоже возникают семейные напряженности. Поэтому эту дату лучше хранить в памяти, а тем более мы ее празднуем тогда, когда наступают юбилеи. 10 лет, 5 лет, 25 лет, и тем более 50 лет супружеской жизни. Мы празднуем эти события и делаем из них праздники. И это правильно. Но то же самое нужно было бы сказать и о дате нашего крещения. И сегодня мой вопрос, дорогой друг, а помнишь ли ты дату своего крещения? Нет, не только дату покаяния, она тоже важна. А вот эту дату своего крещения, когда ты соединил себя со Христом, и ты публично заявил о том, что все, что было с этим миром, ты теперь рвешь. Знаешь ли ты, что в мусульманском мире тогда, когда человек обращается ко Христу, ничего страшного с ним не происходит. Бывает так, что его никто не трогает. И когда он кается и становится христианином, все происходит своим чередом в его жизни. Но если он вздумает принять крещение, тогда начинаются серьезные проблемы. Его могут не только изгнать из семьи, но даже и умертвить. Потому что люди понимают, что крещение – это очень серьезный шаг. Книга Екклесиаста, 5 глава, 3 стих, говорит о важности того, когда мы даем обет Богу, чтобы мы ему обязательно хранили. Екклесиаста, 5 глава, 3 стих написано, «Когда даешь обет Богу, то немедли исполнять его, потому что он не благоволит к глупым, что обещал, исполни». Дорогой друг, исполняешь ли ты тот обет доброй совести, то есть хранить свою совесть чистой, тогда, когда ты его дал, исполняешь ли ты его с того момента? И если нет, то, может быть, стоит поговорить с Господом и сказать: «Господь, помоги мне, ты видишь, что я не всегда верен тебе, благослови меня, исполни меня своим Святым Духом, чтобы я в дальнейшем мог быть твоим верным учеником, ведь я не зря принимал крещение, и ты тоже не зря давал мне этот пример, тогда, когда ты, придя на эту землю, принял крещение, хотя тебе вовсе не обязательно было это делать». Аминь. Помолимся, друзья.